Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дичкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый день.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить на тему «Не спеши языком». Вот такая у нас тема продолжается. И сегодня вы, наверное, сами назовете конкретно эту тему.
Да, Валентина Федоровна, спасибо за то, что вы меня приглашаете, потому что меня очень волнуют проблемы культурно-речевого воспитания. Вы предоставляете мне микрофон, в который я могу говорить об этих самых проблемах. В сегодняшней нашей передаче из рубрики «Не спеши языком» мне хотелось бы поговорить об ошибках, которые допускают наши соотечественники при употреблении глагольных форм. И вот если уж призывать к чему-то в нашей передаче, то сегодня я призываю не спешить языком, когда мы используем те или иные глагольные формы. Конечно же, обо всех проблемах мы в одной передаче не расскажем, но я надеюсь коснуться каких-то таких узловых моментов и, может быть, сказать о наиболее типичных ошибках, которые встречаются вот как раз в этой сфере, в сфере употребления глагола.
Вот тогда мы об этих ошибках вот такие-то, такие-то и такие-то, да?
Поговорим. Да? Я думаю, что мы затронем вопрос об ошибках в ударениях. Дальше поговорим об ошибках в употреблении некоторых глагольных форм. Вот, я думаю, вот в этих двух направлениях сегодня нашу беседу построить. Итак, давайте поговорим об ударении. И, наверное, вы догадались, что начнем мы с многострадального глагола «звонить».
Многострадальный. Мне звонят.
Да, мне звонят, и мы созвонимся. Ну, в общем, об этом глаголе уже так много сказано и так много написано, что, казалось бы, уже не должно остаться ни одного человека, который не знал бы ответа на вопрос, как правильно, звонишь или звонишь, созвонимся или созвонимся. А между тем, я каждый день и в транспорте, и у нас в институте от наших студентов, к сожалению, вот, и от разных других людей слышу постоянно, как этот глагол произносят с неправильным ударением. Поэтому, я думаю, можно еще раз сказать о глаголе «звонить» и о производных, то есть о глаголах, которые образованы от него, например, «созвониться» или «позвонить». В личных формах этого глагола ударение всегда падать должно на окончание. «Я звоню», «ты звонишь», «мы звоним», «они звонят» и так далее. И то же самое в глаголах, которые образованы от глагола «звонить». Например, «позвонить», «я позвоню», «ты позвонишь». Или в глаголе «созвониться», «мы созвонимся». Например, «давайте созвонимся с вами в субботу». Или «ты позвонишь мне в понедельник». Но все-таки есть немало людей, которые эту норму усвоили и даже как бы всегда пребывают на чеку. И когда слышат неправильное, они всегда стараются так встрепенуться и кого-то поправить. И вместе с тем, эти же самые люди, которые правильно произносят «звонишь», «звонит», допускают аналогичные ошибки в глаголах из этой же группы. Ну, например, говорят «вручит», «включит», «сверлит», «долбит». В то время как надо говорить «вручит», «включит», «сверлит», «долбит». Итак, есть некая группа глаголов, довольно многочисленная. Эти глаголы оканчиваются на «ить». И вот в этих глаголах, в личных окончаниях, ударение всегда должно падать на «и».
Последний слог, да, получается?
Да, я назову эти глаголы, конечно, не весь, не полный список, в этом нет смысла, но я назову такие наиболее частотные, наиболее употребительные глаголы. Это глагол «включить», глагол «углубить», «облегчить», «сорить», «ободрить», «сверлить», «долбить», «приручить», «возбудить», «усугубить» и «вручить». Ну вот давайте включим эти глаголы в контекст, в предложение и посмотрим, как же они должны звучать в образцовой литературной речи.
Хорошо.
Давайте включим его в список. Ну то есть не включим, а включим. Мы включим свет, когда стемнеет. Его исключат из института за двойки. А теперь мы переключим ваше внимание. студент углубил свои знания по истории. Конечно, не углубил. Мы все помним, как один известный политический деятель говорил «углубить и начать». И этим самым вошел в историю. Так вот, не углубить и не начать.
Лучше бы делами вошел в историю.
Лучше бы делами, да. А все-таки углубить и начать. И студент не углубил, а углубил свои знания по истории. Или вот еще трудный глагол. «Вы очень облегчили мою задачу». «Зачем ты соришь в автобусе?» Не «соришь», а «соришь». «Это известие тебя ободрит». «Его рассказ меня ободрил». «Сначала мы просверлим отверстие, а потом видно будет». Не «просверлим», а «просверлим». «Эту стену рабочий долбит уже целый час».
Не долбит.
Не
да?
долбит, да. Дрессировщик приручит этого льва обязательно.
А вот, извините, вот да. сразу прерву, пока не забыла. А дятел тоже долбит?
Долбит. Дятел долбит дупло для белочки.
Не долбит.
Не долбит, нет.
Вообще нет глагола
нет.
«долбит», да?
Нет такого ударения, нет оно такого не нормативное. Ударения. Да, в глаголе «долбить» всегда надо говорить «он долбит», «ты долбишь», «мы долбим».
Ну, мы настолько уже действительно привыкли, что да. дятел долбит.
Да, но это тоже что и звонит. Это да. из этого же ряда да, ошибка. Да. Поэтому, конечно, дятел долбит дупло для белочки – а вам скоро вручат аттестаты. А запирательство усугубило вину подсудимого. То есть вот эти глаголы надо держать в голове и все-таки стараться говорить «вручат», «вручим», «долбим», «сверлим», но никак не наоборот. И вот когда я готовилась к этой передаче и думала вот об этих глаголах, которые постоянно режут слух, я вот слышу, как неправильно их произносят, я вспомнила мультипликационный фильм про пластилиновую ворону. И там, помните, это такая песенка, текст ее написал наш остроумный детский писатель Эдуард Успенский. И там, в частности, обыгрывается в одном месте вот эта проблема «вручат или вручат». Я сейчас процитирую, Валентина Федоровна. «Послушайте, ворона, а может быть собака, а может быть корова, но тоже хороша. У вас такие перья, у вас рога такие, копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть залаете, а может замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат, а может быть вручат». То есть все-таки подарок ей вручат, так будет правильно.
Сразу вспоминается, знаете, «Радионяня», помните, да?
Да,
такую передачу.
Была хорошая передача.
Да, там тоже исполнялось-то, я помню. «Не говори алфавит, а только алфавит».
Да, «не говори алфавит, а только алфавит».
Ну и много таких.
Да, ну вот, кстати, вот такие детские стишки, их еще называют запоминалками, они тоже помогают нам все-таки как-то удержать в голове норму, потому что для людей, которые, ну, в общем-то, не привыкли контролировать свою речь, это очень трудно. И трудность, конечно, это объективная во многом, потому что я уже неоднократно говорила в наших передачах о том, что в русском языке нет правил, которые регулируют постановку ударения. Потому что в нашем языке ударение подвижное, незакреплённое. И здесь просто приходится запоминать или же обращаться к словарям. А в последнее время я всем советую обращаться к порталу grammata.ru, где можно получить ответы на все эти вопросы. Ну вот, это я рассказала о глаголах типа «звонить». Но есть коварство-то в чем состоит? Коварство состоит в том, что есть еще одна группа глаголов, которые тоже оканчиваются на «ить», но вот у них ударение должно падать на корень. Например, это такие глаголы как «принудить», «не принудить», или «опошлить», «закупорить», «откупорить», «осведомиться». Ну вот посмотрите, «принудить», то есть заставить кого-либо сделать что-либо. «Он принудил», «он принудит», «мы принудим», но ни в коем случае «не принудил» и «не принудим». Приведу пример из поэтического текста. «О, помни обо мне в те дни, когда судьба с тобой в разлуке жить меня принудит». То же самое глагол «опошлить». «Он опошлит», «ты опошлил», «мы опошлим». Писатель опошлил эту высокую тему. Другое ударение здесь невозможно. И вот очень часто неправильно произносят глаголы «закупорить» и «откупорить». Говорят «закупорить» и «откупорить». Ну, конечно, это неправильно. «Закупорил», «закупорит», «закупорим», а также «откупорит», «откупорим» и так далее. Приведу пример. «Как мысли черные к тебе придут, «Откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро». Это Пушкин. Mm-hmm. Ну, мы, конечно, откупоривать шампанского бутылку не будем, а вот перечесть комедию «Бомарше», «Женитьба Фигаро» мы вполне можем и получим от этого большое удовольствие. И вот еще глагол из этого же ряда – это глагол «осведомиться». Тоже его неправильно произносят.
«Осведомить».
Да, говорят. «Осведомить», «осведомился». «Осведомиться», «мы осведомимся». Например, начальник осведомился о том, как обстоит дело с его заявлением. Ну вот, такие я хотела бы дать рекомендации в отношении этих глаголов. Особо, Валентина Федоровна, я хотела бы сказать о глаголах «баловать», «избаловать»
вот,
и «баловаться».
Кстати, да, вот у меня это было, так сказать, на памяти, думаю, глагол, который я бы хотела вот задать вопрос по поводу «баловать». Угу.
Вот
говорят,
только
вот я ее побалую.
Ну, это правильно, да, побалую.
Побалую?
Да, да.
Ага.
Вот не баловать, правильно. Избаловать и баловаться, вот только так правильно говорить.
А не баловать.
Нет,
не,
не баловать,
не
да.
Балую.
Нет. Вот именно так: баловать, избаловать, баловаться. Ну, например, не стоит баловаться. Родители его избаловали. Ну и в прилагательных этого корня избалованный, ударение на о, избалованный малыш, балованный ребенок. Ну и в некоторых личных формах ударение на у должно падать. Давно ты стихами балуешься, не балуюсь, а пишу. Или бабушка балует внука пирожками. То есть вот другие здесь варианты недопустимы. Это единственно возможный литературный вариант.
Тогда, а баловень тогда?
Баловень? Ну, это же уже не глагол,
это
существительное, да, баловень.
Баловень.
Баловень,
но,
судьбы.
Но когда глагол, то уже...
Да, баловать, баловаться, избаловать, балуешь, балованный, избалованный.
Вот. Чередование
да.
идет уже, да.
Дальше я хотела бы обратить внимание наших радиослушателей на глаголы «начать», «начаться», «понять», «взять» и «спать». Угу. И здесь тоже возможны такие ошибки, как... «Начать» некоторые люди говорят,
ну, вот
вместо
уже,
«начать». Да, мы уже отметили, да, вспомнив
это.
Михаила Сергеевича. «Начаться» говорят. «Понял» вместо «понял». «Поняла» вместо «поняла». «Взяла», «спала». И вот все эти «взяла», «спала» и «поняла» – это как раз-таки свидетельство нижайшей речевой культуры человека. То есть, если есть самое низкое просторечие, то это вот как раз из этой области.
То есть, как нужно «понял»?
Вот мы сейчас об этом и поговорим. Да, нужно говорить «понял», а не «понял». Mm-hmm. А в женском роде, наоборот, «поняла», а не «поняла».
Угу. Чередование опять.
Да, и нужно говорить, значит, так: начать, начаться, понял, поняла, взяла и спала. Но не взяла и спала. Ни в коем случае. Итак, я еще раз повторю, как правильно: начать, начал, оно начало, они начали, она начала. Понять. Он понял, оно поняло, они поняли, она поняла. Взять. Взял, взяла, взяли, взяла. Спать, спал, спало, спали, спала. Mm-hmm. Вот у этих односложных глаголов, то есть у глаголов, у которых один слог, типа взял, взять, и двусложных глаголов, где два слога, типа понять, модель постановки ударения такая же, как вот в кратких страдательных причастиях, типа занят. Мы же вот так говорим: папа занят, но мама занята. В мужском роде, в среднем и во множественном числе ударение падает на первый слог, на приставку «занят», папа, там, скажем, «класс занят», «место занято», «места заняты», но «аудитория занята». Папа занят, мама занята. По-другому нельзя. И вот эта модель может быть ориентиром для вот этих глаголов, которые я только что перечислила. Да, конечно, трудно, я согласна, но у нас нет никакого другого пути, кроме как того, на который я уже
запоминать
указала.
Просто.
Либо запоминать, либо все время обращаться к справочникам, к словарям или ходить на портал grammata.ru, который дает нам полную информацию о том или ином слове. Объясняется значение слова, показано ударение и в начальной форме, и в разных других формах. И показано, естественно, правописание этого слова. То есть люди, которые заботятся о своей речи, о том, насколько она правильна, насколько она соответствует нормам современного русского литературного языка, конечно, всегда при желании найдут ответы на свои вопросы. Далее, Валентина Федоровна, хочу сказать вот еще о какой проблеме. Я заметила, что трудности вызывают глаголы иноязычного происхождения. Как правило, это глаголы, которые пришли в наш язык из немецкого языка, и заканчиваются они на «ировать», «телеграфировать», «агитировать», «транспортировать». Большая часть этих глаголов, она здесь такая беспроблемная. Мы привыкли так ставить ударение, оно правильное: телеграфировать, транспортировать, агитировать, иронизировать. Но в этой же группе есть такая небольшая подгруппа, где ударение будет совсем другое. Бомбардировать, примировать,
не бомбардировать
и не примировать. Вот часто говорят примировать. Да, примировать, пломбировать, а не пломбировать. Запломбировать, а не запломбировать. Мне нужно запломбировать зуб, а не запломбировать. Костюмировать, а не костюмировать.
Ну, это вот действительно очень тонкое такое, как сказать... Место тонкое в нашей речи.
И экипировать. Вот эти глаголы
Даже люди такие достаточно образованные могут нарушать.
Значит, давайте еще раз повторим. Бомбардировать, примировать, пломбировать, запломбировать, костюмировать, экипировать. И, конечно, хочу обратить внимание на ударение в причастиях, которые от этих глаголов образованы. Ну вот если примировать работника, то работник этот примированный, а не примированный. Если запломбировать зуб, то зуб запломбированный, а не запломбированный. Вот, значит, пломбированный, запломбированный, костюмированный. Все сплошь и рядом говорят костюмированный бал, в то время как правильно говорить костюмированный.
Костюмированный. Вот это вот слово совсем, оно, мне кажется, не соблюдается.
Не соблюдается, да.
А вот афишировать?
Афишировать так и есть, агитировать, афишировать. Тоже большая группа. Афишировать, агитировать, телеграфировать, иронизировать. Но вот эти вот глаголы, конечно, нужно запомнить. Примировать, пломбировать, запломбировать, экипировать, костюмировать.
Последний слог.
Вот, может быть, об ударениях достаточно, потому что я понимаю, как на слух очень трудно это
все уловить. На слух это сложно, да. На слух это сложно. Это, наверное, только действительно со словарем и держа какие-то в памяти.
Да.
Пытаться, если у кого память плохая, то нужно действительно к словарям записывать или к словарям почаще обращаться.
Да, конечно.
Но без этого-то, конечно, ничего не получится. Так и будем неправильно говорить.
Значит, мы можем еще поговорить об ударении в других передачах. Но вот на сегодня, я думаю, этой порции достаточно, потому что трудно. А теперь давайте поговорим об особенностях образования форм у некоторых глаголов. И начнем мы, как вы тоже, Валентина Федоровна, догадываетесь, такие есть у нас маркеры. Звонишь и ложишь, да? Маркеры просторечников. Ну и начнем мы с глагола «класть», «положить». Я не сказала «с глаголов класть», «положить», а сказала «с глагола класть», «положить», потому что это разные формы одного и того же глагола. Да.
Ложь.
Да, ложь. «Класть» — это форма несовершенного вида. Что делать — класть? А «положить» — это форма совершенного вида. Что сделать — положить?
Не покласть.
Не покласть, да. То есть форма «класть» всегда употребляется без приставки, а форма «положить» только с приставкой. Я думаю, что это не так сложно запомнить. Ну и, как вы правильно заметили, постоянно мы слышим «ложи» или «ложь», «положь», «ложить», «ложить» и так далее. Это, конечно, тоже просторечие.
Не ложь, а клади тогда уже.
Да, не ложь, а клади. Существуют такие запоминалки, я не знаю, кто их придумывает, может быть, школьные учителя, может быть, просто люди неравнодушные к языку, но, тем не менее, в интернете очень много можно найти таких запоминалок, которые помогают удержать в голове правильный вариант. И вот я такую запоминалку нашла. «Еду не ложить, не ложить, да и накласть нельзя, а можно класть и положить. Запомните, друзья». Еду не ложить, не ложить, да и накласть нельзя, а можно класть и положить. Запомните, друзья. Значит, класть, положить – это форма одного глагола. Класть – это форма несовершенного вида. Положить, что сделать – это форма совершенного вида. Так что будем тоже следить за собой.
Будем класть.
Будем класть, да. А если нам что-то нужно будет положить, да, то мы сделаем это. Дальше. Еще я замечаю, люди испытывают затруднения, когда употребляют глаголы типа «обусловить», «сосредоточить». Вот когда совершенный вид, что сделать, обусловить, что сделать, сосредоточить, то здесь никаких проблем нет. А вот когда я хочу употребить форму несовершенного вида от этих глаголов и сказать, что делать, тут я уже не знаю, как правильно, обусловливать или обуславливать, сосредоточивать или сосредотачивать.
То есть какую букву?
Да,
О или
вот, да, вот есть ли это чередование ОА или нет? Да, в каких-то глаголах оно есть, и у нас никогда никаких трудностей не возникает. Посмотрите, утроить, что сделать? Что делать? Утраивать.
Угу.
Подточить, это что сделать? А что делать? Подтачивать. Утроить, утраивать, подточить, подтачивать. Здесь никаких проблем. Или, например, одолжить, одалживать. Но в то же время есть целая группа глаголов, где это чередование невозможно. И мы должны везде сохранять это «о». Обеспокоить, обеспокоивать. Нельзя говорить «обеспокаивать». Озаботить, озабочивать. Не озабачивать, конечно. Да, это смешно. Озаботить, озабочивать. Опозорить, опозоривать. Отсрочить, отсрочивать. Вот здесь, если мы употребим, вообще будет какое-то неблагозвучное слово.
Да,
подытожить.
Я хотела сказать, но
воздержались. Да. Подытожить, подытоживать, приурочить, приурочивать, уполномочить, уполномочивать, ускорить, ускоривать.
А часто говорят уполномочивать.
Говорят, да, но это неправильно.
Распространённая.
Ну вот, что касается глаголов обусловить и сосредоточить, то здесь возможны оба варианта. Обусловить, обусловливать и обуславливать. Сосредоточить, сосредоточивать и сосредотачивать. Но я должна сказать, что все-таки основным вариантом, наиболее предпочтительным, является вариант без чередования. То есть в образцовой речи нужно все-таки стараться обусловить, обусловливать. Mm-hmm. Хотя обуславливать не будет ошибкой, но это менее желательный вариант. Mm-hmm. Но я, например, не позволяю себе говорить сосредотачивать и обуславливать. Мне это неприятно, не нравится.
Сосредоточить, сосредоточивать.
Да, все-таки. И обусловить, обусловливать. Обусловить. Хотя, если кто-то говорит обуславливать, то это, конечно, мы не вправе сказать ему, что он допускает грубую ошибку.
Mm-hmm.
Это мы говорили о чередовании гласных. А вот теперь поговорим о глаголах, в которых чередуются согласные. Ну вот есть два таких глагола «бежать» и «лечь».
Mm-hmm.
И вот когда люди образуют повелительное наклонение, то они часто допускают ошибку. От глагола «бежать» образуют форму «бежи».
«Беги».
Да, а надо «беги». А от глагола «лечь» образуют форму «ляж», mm-hmm. а надо «ляг». Ну вот про это «ляж» очень остроумно написал Корней Чуковский. Я, может быть, даже в какой-то передаче и цитировала этот его.
Ещё не грех процитировать.
Да, этот пример, который он приводит на страницах своей книги «Живой как жизнь». Он описывает там такую даму, которая была очень изящная, такая красивая, хорошо и со вкусом одета. Она прогуливала своего белого пуделя, так что автор залюбовался ею. Но как только она открыла рот и сказала своему пуделю «ляж», так наблюдатель испытал ужасное разочарование. И даже, по-моему, он там пишет, что вот вся бездна ее бескультурья была сосредоточена в этом самом «ляж». Так что не будем говорить «бежи», будем говорить «беги», и не будем говорить «ляж», будем говорить «ляг». Вот в таких случаях, как в глаголах «бежать» и «лечь», сейчас я произнесу их формы: «бежать», «бегу», «бежишь», «бегут», «беги», а «лечь», «лягу», «ляжешь», «лягут», «ляг». Здесь мы наблюдаем чередование согласных «г», «ж», и согласных «ч», «г» и «ж». Это так называемые исторические чередования. Они возникли в процессе развития фонетической системы русского языка. Исторически это означает, что они не могут быть объяснены, мы их не можем объяснить, простите, с точки зрения законов современного русского языка. Вот поэтому эти чередования исторические. Конечно, я могла бы пойти в экскурс и рассказать, но я думаю, что это нас очень отвлекло бы. Да, это была бы историческая грамматика, историческая фонетика. Я думаю, что это бы увело нас в сторону от темы нашей передачи. Ну и вот глагол «печь» тоже вызывает аналогичные затруднения. Как часто мы с вами слышим просторечные формы. Бабушка пекёт пирожки, да? Там ты пекёшь вкусный пирог. Ну, не пекём и не печёшь, а печёшь, да. То же чередование мы испытываем. Значит, правильно говорить от глагола печь, образовывать такие формы: пеку, печёшь, печёт, печём, пекут. Угу. Вот, по-другому будет неправильно.
Не пекём.
Не пекём, да. И не пекёт, конечно же. Mm-hmm. Это тоже историческое чередование «к» и «ч», которое нельзя объяснить с точки зрения современного языка.
Да, это уже очень такие действительно затруднительные моменты в употреблении глаголов.
Да, ну и вот еще глагол «стереть» тоже, Валентина Федоровна, наверняка вы замечали, как некоторые люди говорят: «я сейчас стеру со стола». Да, или «ты стери со стола».
Да, сотру, конечно.
Это тоже такое чередование историческое, но в данном...
Это такое просторечие.
Просторечие, конечно. А тем не менее, вот у нас есть в институте одна девушка, которая так говорит: «стеру», и я все не могу насмелиться ее поправить. Мне кажется, она обидится, если я ей так скажу.
Да, ну, мне кажется, если умный человек, вряд ли он обидится.
В общем, «стеру». «Стеру», «я стеру», «я стеру». Вот так говорит она. Значит, «стереть», что тут происходит? Здесь тоже историческое чередование, но только чередуются уже не согласные, а чередуются гласные «о» с нулем звука. То есть в случае «стереть» этого гласного нет, а в форме «сотри» этот «о» появляется. «Стереть», «сотри». Гласные «о» чередуются с нулем звука. Повторю, это тоже историческое чередование, которое можно объяснить, но не с точки зрения современного языка, а с точки зрения исторической фонетики. Ну и вот мы подошли еще к одному очень такому трудному случаю, думая о котором, хочется повторить вслед за баснописцем. Уж сколько раз твердили миру. Я говорю о глаголах «одеть», «надеть». Уж сколько раз твердили миру, что это разные глаголы, и что они, хотя
надеть,
являются...
Надеть, да. Надеть, что? Надеть – это на себя надеть, да?
Надеть что, а одеть кого?
А одеть кого? Да.
Вот эти глаголы различаются сочетаемостью. Смотрите, надеть что, одеть кого? Вот я в этой борьбе между этими двумя глаголами побеждает глагол «одеть». Глагол «надеть» практически уже не употребляется в разговорной речи. И когда я слышу, как человек правильно употребляет глагол «надевать», говорит: «я надеваю пальто», но не говорит «я одеваю пальто», я сразу проникаюсь к нему особенным уважением и думаю: «это наш человек». Так вот, «одеть», «надеть» – это, конечно же, так называемые паронимы. То есть слова, которые близки по звучанию, имеют общий корень, то есть похожие слова. И таких слов в нашем языке очень много, паронимов, и их часто путают. Но все-таки люди с высоким уровнем речевой культуры, повторим, Валентина Федоровна, знают, что одеть можно кого, а надеть можно что. Например, одеть кого? Ребенка. Одеть кого? Больного. Раненого. Одеть кого? Куклу, манекен. Но надеть что? Костюм, юбку, пальто, пиджак, башмаки, противогаз и так далее.
А я оделась?
Я оделась, правильно, потому что я оделась.
Не скажи, я наделась.
Да, но я одела кого? Себя.
А, наделась.
Да, оделась. Вся, вот эта вся возвратная частица, это же себе. На себя. Угу. Одеться – это одеть себя. Опять-таки, кого, а не что.
Угу,
вот, поэтому здесь никакого противоречия нет. Ну вот есть такое стихотворение шуточное у новеллы Матвеевой, в котором она тоже обыгрывает вот эти глаголы «одеть», «надеть». Давайте я прочитаю.
Да-да.
«Одеть», «надеть» – два слова мы путаем так бестолково. Морозный выдался рассвет, оделся в шубу старый дед. Одел себя в шубу. Оделся в шубу старый дед. А шуба стала быть надета. «Одень, надень, давай глядеть, к кого одеть и что надеть. Я полагаю, что на деда 3 шубы может быть надето, но я не думаю, что дед на шубу может быть надет. Ну и так далее. Вот. Ну и, конечно, есть такая запоминалка, которая тоже почти на всех таких сайтах присутствует, на сайтах, которые посвящены вот таким трудным случаям. И эта запоминалка такая. Одевают Надежду. Надежда с большой буквы – это имя собственное. Девочка Надежда. Угу. Одевают кого? Надежду. Надевают одежду. Одевают Надежду, надевают одежду. Ну, может быть, вот это тоже кому-то поможет различать.
Одевают Надежду, надевают одежду.
Да. Угу. Вот, может, кому-то поможет эта запоминалка справиться с этими трудными двумя глаголами «одеть» и «надеть». Ну вот, собственно говоря, об этом я сегодня хотела поговорить. Специально не стала брать много примеров и много проблем.
Ну, и так достаточно, да, и так достаточно для того, чтобы запомнить.
Для того, чтобы, ну, может быть, даже Валентина Федоровна, если не запомнить, то задуматься, что вот такие проблемы существуют, и люди неравнодушные, конечно, обратят на них внимание.
Конечно.
Глагол, как мы с вами знаем, это такая часть речи, без которой мы не можем обойтись. Это центральная часть речи, и глагол передает значение действия, состояния, процесса. Без глагола невозможно написать или вообще создать повествование, то есть какой-то рассказ о событии нельзя построить без глагола. Невозможно описать какие-то изменения в природе, рассказать о переживаниях, о чувствах. Глагол, повторим, это центральная часть речи. Но вспомним хрестоматийное. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит. Вот эта картина, этот пейзаж ранней весны, конечно, создан благодаря глаголам «зеленеет», «блестит», «летит».
А в данном случае вот «в сени к нам летит» имеется в виду сень деревьев, да?
Я думаю, нет.
Не в сени же к нам ласточка. Думаете? Разве залетает в сени? Мне кажется, что ты имеется в виду.
Может быть, сень
вот
деревьев, да, действительно. Наверное.
Вряд ли ласточка будет лететь в дом.
Коридор, да.
Коридор, да.
В прихожую.
Нет, это просто я.
Ну да, ну может быть, да. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит. Надо будет посмотреть. Вы хороший вопрос задали.
Я вот что-то вот задумалась только сейчас, потому что думаю, ласточки, птицы такие достаточно старые. Они вряд ли, так сказать, будут близко вот прямо в жилье залетать.
Давайте посмотрим вместе. Я
интересно.
Тоже, вы мне хороший вопрос задали, надо подумать, посмотреть. Ну или вот, например, я думаю, отвечает нашему настроению вот это стихотворение, обратим внимание на глаголы. «Уж небо осенью дышало,
да,
уж реже солнышко блистало».
Короче, становился день.
«Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась».
Да.
Ложился на поля туман,
красиво.
Гусей крикливый караван тянулся к югу, приближалась вот, довольно скучная пора,
вот
стоял ноябрюш у двора. Даже мурашки бегут от такой красоты.
Правда?
Вот, это русский глагол. Ну и, конечно, если я начала с этой фразы, если призывать кого-то к чему-то, то давайте такой призыв сформулируем. Будем правильно употреблять глаголы. Не будем спешить языком.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дичкова. Спасибо вам большое,
спасибо.
Наталья Александровна.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Ну, я думаю, что действительно стоит продолжить эту тему, потому
продолжим,
что...
Да.
Надо напоминать нашим,
да,
радиослушателям, как все-таки красиво и правильно говорить.
Да, надо напоминать людям, как красив и как прекрасен наш русский язык, как,
да,
мы должны его беречь.
Вот мы сейчас только
любить,
прочитали стихотворение.
Да. Наших классиков замечательных.
Да, действительно, правильно вы сказали, мурашки по коже. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина
Федоровна. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч. До свидания.